Рок-н-ролл футбол.
Привет, ребята! А это долгожданный новый сезон рок-н-ролл футбол, который приурочен к не менее долгожданному крупному футбольному событию — чемпионат Европы по футболу 2024 года. Вот-вот можно будет считать открытым, с чем мы вас, собственно, и поздравляем. Мы — это традиционно Владимир Ардаев.
Я Олег Крюков. Ей, ребята, вот оно, то самое большое, главное футбольное событие, которого даже нейтральные зрители ждали. Теперь целый месяц будут смотреть в барах, дома, везде, где можно. В общем, будет прям футбол кипеть везде.
Праздник, да, на сей раз футбольный праздник пройдет в 10 городах Германии. Там, как мы знаем, велика культура не только футбольного смотрения, но и употребления разных пенных классных напитков, чему мы тоже, собственно, несказанно могли бы быть рады, но нет, до российских полях и стадионах этого пока нельзя, но можно все это дело будет лицезреть. Ну вот, не хочется превращаться в какого-то такого зануду, бумера, но помню, перед перенесенным зимним чемпионатом мира я тебе задавал вопрос, есть ли у тебя предчувствие вот этого грядущего праздника, большого турнира. Мы тогда с тобой, по-моему, сходились, что не особо-то у нас какое-то настроение присутствует, но потом втянулись буквально с первых матчей, появился азарт, интрига. Как у тебя сейчас с этим, Владимир? Настроен ли ты на футбольный праздник вот прямо уже сейчас, как говорится, в моменте, right now? И сказывается ли как-то на твоих настроениях понимание, что сборной России на этом празднике жизни нет и не будет в обозримой перспективе?
Я думаю, что будет так же, как на чемпионате мира. Мне все-таки кажется, есть разница, если тогда из-за большого количества факторов не было вот этого настроения футбольного. Сейчас оно есть, но просто из-за перенасыщения футболом, из-за того, что такой огромный футбольный сезон прошел, мы всегда стандартно привыкли в июне отдохнуть от футбола, там часть июля, и уже там в июле наш чемпионат начинается, в августе европейские чемпионаты, и так мы потихоньку вкатываемся в новый сезон. Но в этом году и чемпионат Европы, еще для любителей латинского футбола Кубок Америки через неделю после старта Евро. Вот, я думаю, что начнем смотреть, обязательно вот втянемся, и вот эта пресыщенность от футбола, она 100% забудется, и будем смотреть на баталии. Уверен, что все будет нормально. Единственное, тут просто надо учитывать, что с каждым годом, и мы об этом не раз говорили, все больше и больше футбольных матчей становится у игроков, и мне кажется, они просто более уставшими подходят к таким турнирам. Вот это, наверное, единственный такой минус, который может быть. И чуть позже мы поговорим о том, что уже некоторые команды из-за травм лишаются своих важных футболистов, и это проблема, которая становится все более актуальной. А что касается сборной России, ну, мы просто уже привыкаем к тому, что ее на карте турниров FIFA и UEFA нету и, наверное, в ближайшей перспективе не будет, поэтому абстрагируемся и смотрим на другие сборные, болеем за них. Вот, на сборную могли неделю назад, прошлую пятницу посмотреть, кому это было по-настоящему любопытно и интересно. Вот. Но, к сожалению, конечно, уровень соперников, он до сих пор оставляет желать лучшего.
Ну, не могу не спросить в этом свете, какой сборной твои симпатии больше всего будут отданы? За кого ты будешь болеть на этом празднике футбола? А потом, наверное, уже пройдемся по фаворитом записным. Я, честно, вот еще до того, как посмотреть букмекерские котировки, выдал тебе свой чисто интуитивный инсайт, как мне казалось, кто может выиграть Евро, и странным образом это совпало с котировками букмекеров. Ну, давай, Олег, цифрам попозже, пока больше к ощущениям, к предчувствиям. За кого будешь болеть? Кто твой фаворит на этом Евро?
Ну, у меня по традиции в последние, наверное, лет, ну, уже, наверное, с чемпионата Европы 2016 года особо какая-то любовь к сборной Португалии проснулась, и в нынешней итерации с Мартинесом она очень привлекательная и перспективная. Да, сейчас в товарищеских матчах у них не очень удачные результаты, но я думаю, что невозможно же было вот этот весь путь с Мартинесом, когда весь отбор без поражений прошли, пройти сверхудачно. Вот сейчас в товарищеских матчах пускай проиграют свое и на турнире выдадут максимум. Хочу поддержать в этот раз сборную Германии. Вот, конечно, году в 14-м я за них особенно болел на чемпионате мира, когда они выиграли. После этого интерес к сборной падал, потому что, ну, все больше и больше наступал кризис с Йоахим Левым. И квинтэссенция этого была в 21-м году, и потом с Фликом не удалось, что называется, поднять сборную. Но вот как-то с Нагельсманом этот интерес сборной Германии возвращается. Талантов не так много, но мне интересно, что может получиться у такого. Мне все-таки кажется, что Нагельсман клубный тренер. Мне очень интересно, что у него может получиться со сборной, именно со сборной. Внедрит он все-таки свои идеи. Но то, что обновляет команду, это для него подспорье. То есть как раз ветераны потихоньку уходят, и новые игроки, молодые, могут воспринять эти идеи. Поэтому за Германию тоже поболею. Ну, наверное, все-таки, как это ни странно, но какая-то все равно частичка симпатии останется к сборной Англии. У нас с Олегом в сборной Англии есть одно слабое звено, которое уже не первый год. Вот мы про это тоже в очередной раз скажем. Я думаю, вы уже, учитывая, сколько нас слушаете, я думаю, вы догадываетесь, о ком я говорю. Вот. Но все равно хочется поддержать, поэтому вот мои какие-то такие вот три основных фаворита: Португалия, Англия и Германия. Ну, а остальное по ситуации, какие-нибудь более уже средние команды, кого-нибудь еще поддержу, если вдруг эта троица разочарует.
Разочарует. Да.
А твои фавориты, ты кого?
Слушай, ну я чисто на интуитивном уровне, вот мы с тобой обменивались войсами пару дней назад. Мне почему-то видится разумным, иррациональным и важным притопить за сборную Англии, которая подвергалась тоннам критики все эти последние отборочные циклы, но тем не менее поступательно, вот так вот кирпичик за кирпичиком, степ-бай-степ, все выше и выше и выше продвигалось в достижениях. Мне кажется, пора. И футбол It's Coming Home уже очень заждался, когда он все-таки реально придет домой. И мне как-то немножко жалко даже вот со стороны обывателя Гарета Саутгейта, которым в первую очередь и мы с тобой очень часто критикуем за тот невнятный, невразительный футбол, за какие-то непонятные перестановки с составом, но человек дает результат, человек дает эффективность, а все-таки мерилом всего, наверное, в первую очередь является именно результат. И сборная Англии продемонстрировала стабильность в результатах, но по-прежнему критикуется за невзрачную игру, за вот эту вот осторожность избыточную, которая не позволяет раскрыть талант игроков на международной арене. Но мне кажется, что все-таки вот современные крупные турниры, они не про раскрытие талантов, они про добычу золота, кубков, когда нужно закусить удила и пахать. А для того, чтобы раскрыться, есть регулярные чемпионаты, есть Лига чемпионов, Лига конференций, в конце концов. Ну, на сей раз в составе сборной Англии, ну, сколько там, 3 претендента на золотой мяч, наверное, если Фодена таким тоже считать. И уж если сейчас этого не хватит, то вот тут-то уже Гарета Саутгейта никто не спасет от нашей выжигательной критики. Но по мне, по потенциалу, вот, потому что у них действительно оборона как бы отстает от атакующей мощи, и это всегда интересно смотреть за командами с таким балансом, которые сами играют и другим дают. В общем, мне потенциально интересно последить за Англией, притопить за нее в качестве такой, что ли, хотел бы я сказать, темной лошадки, но я внезапно вот открыл коэффициенты букмекеров, и для меня большим удивлением, что не Франция идет в фаворитах, а букмекеры, да, у меня чуйка есть, за кого притопить. Нет, ребята, честно, не видел до вот того, как этот спич выдать коэффициенты. Францию букмекер ставит на второе место, Германию на третье, Португалию, которую ты бы обозначил, на четвертое. А как бы основной фаворит, по мнению букмекеров, это Англия, но коэффициент большой, то есть там больше 4,5, букмекеры тоже не уверены, они в смятении, они, собственно, не понимают, к чему все это может привести. Давай, наверное, вот по большой, что ли, пятерке, шестерке и пройдемся, какие у них плюсы, минусы, подводные камни на этом турнире. Ну, про Англию, раз уже заговорили, давай, наверное, про нее и продолжим. Вообще, предстоящий турнир может стать последним для Саутгейта в роли тренера сборной.
Ну да, сейчас очень много, я тебя перехвачу, мысль, очень много идет новостей и слухов, что, грубо говоря, от того, как сыграет сборная Англии, его будущего ждет Манчестер Юнайтед, потому что Манчестер Юнайтед — странная ситуация, они якобы все подводят итоги прошлого сезона, и на самом деле очень... так по-театральному затягивают с решением по Тенхаг. И говорят это в связи с тем, что Манчестер Юнайтед очень хочет назначить именно Саутгейт, а Саутгейт во время чемпионата Европы, естественно, не готов говорить ни о каком будущем, клубном, не клубном. И, в общем, Манчестер Юнайтед в какой-то такой полупозиции встал уже там и с Тухелем. Тухель, точнее, сам вышел из переговоров. Еще там, по-моему, Почеттино уже Манчестер не хочет. В общем, как-то странное ожидание Манчестера, но Саутгейт, да, то есть у него перед каждым турниром этот вопрос встает, что он может покинуть сборную, потом он достигает какого-то неплохого результата и остается дальше. Я не исключаю, что, может быть, и сейчас, если, допустим, Англия дойдет до стадии полуфинала, там вот в четверку лучших попадет, то опять может встать вопрос о продлении контракта, потому что мы понимаем, что даже по сравнению с 2000, с чемпионатом мира в Катаре, в Англии не появилось больших местных специалистов, которые прямо сейчас готовы возглавить сборную. То есть если в тот момент еще был Грэм Поттер, но он очень сильно свои акции снизил неудачной работы в Челси. Вот сейчас появился, конечно, всеми облизываемый Киран Маккена, ирландец, но, во-первых, он может и хочет местную сборную когда-нибудь потом возглавить, во-вторых, он еще очень молод, в-третьих, он продлил контракт с Ипсвичем. Но это ладно, это вопросы будущего. Если говорить про саму команду, вот, продолжу твою мысль, мне очень любопытно, какой предстанет Англия на турнире. Да, много критикуется Саутгейт за свой стиль, но все-таки в отборе мы видели изменения, мы видели, что команда стала не бояться атаковать через центр, более принимать на себя такой комбинационный стиль футбола, все-таки не отсиживаться в обороне. Вот, и мне очень интересно, вот момент, вот он наступает, большого турнира, не откатится ли к своим старым балалайкам Саутгейт ради результата, будет ли он более... стараться играть смелее, потому что я не говорю о том, чтобы играть там как Барселона или как Германия, прессинговать дико. Нет, я именно говорю о том, что если вы вспомните про чемпионат Европы в 21-м году, вы помните, как Англия реально боялась через центр атаковать, чтобы не обрезаться и не получить свои ворота. Как они забивали первыми, а потом бежали оборонять результат. По сути, так и проиграли финал Италии. Я вот не хочу, чтобы у Англии что-то такое было. На чемпионате мира в Катаре чуть-чуть посмелее выглядели, но все равно важные отрезки, моменты Англия все равно начинала вот этой болезнью заражаться. Вот. Но, с другой стороны, хороший был тогда матч с Францией, просто тогда Кейн не забил, и, собственно говоря, Франция тогда наказала Англию. Вот мне очень в этом плане интересно. Вот. Состав достаточно изменился, причем он, знаете, от линии к линии он молодеет. То есть если вратарская зона и зона защитников такая опытная все равно, то вот зона полузащиты и атаки очень-очень молодая. Вот даже вот мы смотрим, то есть во вратарской линии все стабильно. Пикфорд, Рамсдейл и Хендерсон. Раньше вместо Рамсдейла был Ник Поуп, ну, который сейчас после травм немножко потерял свой тонус и уже даже в Ньюкасле не рассматривается полноценно основным вратарем. С вратарской линией все понятно. То есть у Англии всегда были проблемы с вратарями. За последние годы, опять же, в Англии пока еще нового топового вратаря не появилось. И мог стать Рамсдейл, но не приглянулся Артете, и уже в Арсенале он сидит в запасе. То есть ему, конечно, надо куда-то уходить. Смотрим на защиту. Уокер, Шоу. Ну, это, собственно говоря, края, которые были на чемпионате Европы 3 года назад. В этом плане ничего нового. Киран Трипье, любимый защитник Саутгейта, мастер стандартов. Мне кажется, он из-за этого его берет. Тренд Арнольд тоже в составе, но тренд, мы еще помним по Ливерпулю, что клуб его перемещал в полузащиту, и сейчас он будет, наверное, в сборной рассматриваться как такой игрок в опорной зоне вместе с Декланом Райсом, то есть тут не надо удивляться. Вот, наконец, эту проблему решили, когда в Англии было 3 правых центральных правых крайних защитника. Вот решили очень так элегантно вот в такую сторону. В центре защиты Стоунс, опытный Марк, Ги, Льюис Данг и Джо Гомес. Только что, в общем, тоже Стоунс и Гомес такая опытная пара защитников. Но, опять же, Марк Ги, Льюис Данг могут их подменить. И, если что... А вот дальше мы смотрим уже полузащита, нападение у нас достаточно молодые. Многие удивлены решению Саутгейта отцепить Джека Грилиша. Но давайте будем честны, этот сезон Грилишу не удался. И сейчас он очень сильно переживает не вызов в сборную. Говорят о том, что он опять там ударился в горячие напитки. И, в общем, не все так просто. Еще он отцепил Джеймса Мэдисона, который... из Лестера перешел в Тоттенхэм. И вроде неплохой сезон провел, но вот решил его в пользу Кола Палмера и Конора Галлахера все-таки отцепить Саутгейт. В общем, Мэдисон обиделся. Вроде даже как-то упоминание в соцсетях о сборной удалил. В общем, такие тоже есть варианты. Вот. Зона полузащиты в целом сбалансированная. Тут тебе и Фоден, и Галлахер, и Палмер. Ну, Палмер вообще может использоваться как ложная десятка. Мы это уже запомнили по Челси. Ну, нет, конечно, он будет такой, наверное, если мы берем схему с 3 полузащитниками, допустим, он будет такой десяткой под Кейном. В общем, тут много, может быть, вариантов. Про Арнольда Райса я сказал. Естественно, Джуд Беллингем. Конор Галлахер, наверное, лучший игрок этого турбулентного, нестабильного Челси, который к концу сезона проснулся. Ну и 2 талантов взял таким, мне кажется, с одной стороны авансом, а с другой стороны, может быть, кто-то из них тоже будет выходить. Это Адам Уортон из Кристал Пэласа, 20-летний парень. И Коби Майну, вообще открытие в этом ужасном сезоне Манчестер Юнайтед. Тот самый молодой парнишка, 19-летний, который попал в состав из-за огромного количества травм и закрепился. И был, наверное, самым светлым пятном Юнайтед по этой весне. И Тенхага за многое критикуют, но вот Коби Майну, новый полузащитник, раскрылся. И это, конечно, в плюс Эрику Тенхагу можно занести. В атаке, естественно, Харри Кейн, ну, тут вообще никаких не может быть... Это не может подвергаться никаким сомнениям. По флангам тут тебе и Фоден, и Сака. Айван Тоуни, который вернулся в АПЛ после дисквалификации за азартные игры, будет подменять, очевидно, Кейна, если что. Вот, на подмене также талантливый Энтони Гордон, вингер из Ньюкасла. Также Оли Уоткинс из Астон Виллы, тоже очень яркий футболист. Джаред Боуэн. Тот самый Джаред Боуэн, которого в Халл-Сити раскрыл Леонид Слуцкий. Ну и талант Эберичи Эзе, из Кристал Пэласа. Вообще из Кристал Пэласа, смотрите, сколько интересных новых имен. Вот, тоже, если что, может помочь. Очень талантливый парень. Вот. Так что у Англии такую смесь опыта, смесь молодых новых имен дерзких. В общем, Англия в последние годы потихонечку генерирует новые таланты. Это здорово. То есть, мне кажется, все самые важные футболисты все равно остаются. Вот. Те, кто были там раньше, допустим, тот же Грилиш или 3 года назад очень хвалили Калвина Филлипса, но он перешел в Манчестер Сити, абсолютно там потерялся и сейчас как бы по новой, как будто бы пытается возобновить карьеру. Ну, все равно вот самые-самые важные футболисты. Да, Маркуса Рэшфорда нету, но извините меня, Маркус Рэшфорд какой отвратительный сезон провел, было бы странно, если бы ему какой-то аванс выдавал Саутгейт. Мне кажется, это абсолютно справедливо. Чистолюбивые новые имена, которые будут максимально биться за сборную, проявлять себя, опять же. Это же тоже же и возможность себя продать в клуб посерьезнее для того же Эза из Кристал Пэласа или Энтони Гордона, если им дадут шансы. Вот. Поэтому очень любопытный сплав опыта, молодости и быстроты. То есть как раз для быстрых атак, которые так любят Англия, если все-таки она не будет более комбинационный состав, подобран, мне кажется, очень-очень идеально. То есть как раз с расчетом на мобильные фланги, которые могут заходить в штрафную и играть на Кейна. В общем, все, что нужно, собрано. А там посмотрим. Вот, группа для Англии удобоваримая. Сербия, Дания и Словения. Сербия, каждый чемпионат, я люблю про них говорить, замах на рубль, удар на копейку. То есть всегда очень большие амбиции. Но, как правило, все это заканчивается достаточно быстро и бесславно, как это и было на чемпионате мира в Катаре. Дания, мне кажется, уже себя пережила, то есть 3 года назад все болели за Данию, верили в нее, были одним из главных сюрпризов. Вот. Потом был большой уже спад на чемпионате мира в Катаре, они вообще из группы не вышли. Но мне все-таки кажется, что Дания уже не такая, как тогда, и поэтому она максимум может побороться за выход из группы. То есть Дания, Сербия, Словения в этом плане более ровные. Вот. Словения, опять же, сейчас очень прилично играет, тем более в сборную вернулся Йосип Иличич. Я думаю, вы помните этого словенского такого нападающего плеймейкера. Вот, мне кажется, он такой словенский Томас Мюллер. Вы можете про него много прочитать, потому что футболист с необычной историей. Он страдает биполярным расстройством, и это очень часто в важные моменты карьеры на него влияло. Он из-за этого делал паузы в карьерах, но вот он вернулся в сборную, и сейчас на чемпионате Европы готов повести сборную Словении к определенным достижениям. Состав в целом у той же Словении очень-очень неплохой. И, опять же, обращаем внимание на Бенджамина Шешка, который очень сейчас высоко котируется в Европе. Его хотели этим летом топ-клубы, но он вроде как остается в Лейпциге. 21-летний бомбардир, и вот на него тоже можно приглянуться. Вот. Ну и остальные футболисты, опять же, сборная, ну, Ян Облак, естественно, супервратарь, и Ваня Деркушич, вот, частичка российского футбола будет, центральный защитник Сочи, вот, тоже едет на турнир, поэтому в сборной Словении есть на кого посмотреть. Но, конечно, Англия абсолютный фаворит группы, и посмотрим. Ну, когда-то же, наверное, должны вот эти полуфиналы, финалы вылиться в победу. Посмотрим.
Ну, разные есть мнения, конечно, по этому поводу. Кто-то отбрасывает сразу в сборную Англии из фаворитов, пишет просто потому, что Гаррет Саутгейт не создан для трофеев, а их якобы суперзвездный состав на самом деле перегружен в атаке, не сбалансирован в центре. Но посмотрим, мы вот немножко других позиций придерживаемся. Ну давай дальше, наверное, про записных фаворитов поговорим. Сборная Франции, которая по котировкам букмекеры второй по вероятности ставят в качестве победителя. Она обновленная, сбалансированная, индивидуально сильная во всех линиях. Наверное, у Дешама самый большой опыт выхода в финалы среди всех конкурентов. Это случалось трижды за последние четыре главных турнира сборных. Мбаппе больше не мажет пенальти в важный момент. Но, наверное, не столь Мбаппе, сколько Антуан Гризман. Очень важный символ этой сборной Франции при Дешаме. Он блистал на Евро 16-го года и на чемпионате мира 18-го вышел.
Ну, это признак стабильности этой сборной. Вот как Дешам уже 100 лет тренирует сборную, так же вот Канте, который из турнира в турнир, даже сейчас, когда он уже играет в Саудовской Аравии, за ним мало кто следит. По-большому все равно в сборной все равно будет играть важную роль. Это какая-то вот преемственность, да? Так же, как и Жиру, который заканчивает большую клубную карьеру в европейском футболе, уезжает после Евро в МЛС играть. Вот он тоже едет. Возможно, еще новые рекорды результативности за сборную побьет, как на чемпионате мира в 2022 году, когда он стал лучшим бомбардиром в истории сборной. Надо же немного от Мбаппе оторваться, чтобы Мбаппе не так быстро его перегнал.
Но у Франции, стоит признать, крепкие соперники в группе. И
ну, это одна из самых состав интересных групп, да. Очевидно. Это мы
сразу встретит сопротивление на уровне Польши, правда, ослабленные вот последними новостями, об этом тоже расскажем, Нидерланды, Австрия. Ну, достаточно такой плотный собрался коллектив. И как индивидуально вышибать соперников в звездных матчах, сейчас, мне кажется, знает каждая маленькая сборная. Поэтому посмотрим, как бы так ли резво стартанет Франция, как ей это все предвещают, такой ли она безальтернативный лидер, и как вот этот вот звездный трансфер Мбаппе в мадридский Реал, как он сейчас скажется на его психологии на данный момент. Но вот какие ты видишь минусы у сборной Франции? Мне кажется, какой-то вот ярости, что ли, такой вот азарта в атаке у них не хватает. Все как-то немножко вальяжно, степенно, так, боюсь этого слова, академически проистекает. Что не так со сборной Франции, что может ей помешать, или кто ей может помешать, кроме ее?
Ну, с одной стороны, да, смотришь, что как будто бы и не за что зацепиться, но я тебя поддержу и как раз, наверное, зацеплюсь за то, что все настолько блаженно, как будто бы и стабильно, и большинство игроков уже столько лет при Дешаме играют, вот Жиру, Гризман, Канте, вот как такие апостолы, да, Дешама, и вот тут как будто бы, да, и кроется собака и зарыта, что вот это вот чувство самоуверенности, успокоенности, понимание, что мы пролетим электричкой по турниру, вот оно как будто бы может сказаться, вот, потому что вот по сравнению с Англией в составе сборной больших экспериментов нету. Все равно самые важные имена, они со времен даже чемпионата мира в Катаре не изменились. Да, ушел окончательно Льюрис, но есть замечательный Миньян, который будет все ближайшие годы, очевидно, главным французским вратарем, как раз в самом соку, 28 лет. Смотрим на защиту. Павар, Минди, Упамекано, Кунде, Тео Эрнандес, Ибрахима Конате. Вы как будто бы не слышали на прошлом турнире. Нет, все плюс-минус так же. Да, добавился Салиба из Арсенала. Хороший центральный защитник, который раскрылся у Артеты. Да, Жонатан Клосс добавился, правый защитник, который будет подменять Павара. Вот. А Кунде, Упамекано, они и до этого были. Да, Упамекано не лучший сезон в Баварии, но все равно в обойме топовый защитник. Да, Люка Эрнандес травмировался и травму крестов получил. Наверное, бы он поехал вместо кого-то из названных, заявленных в официальной заявке футболистов. Но как бы по-настоящему новых имен мы почти не видим. Вот смотрим в зону полузащиты. Камовинга, Чуамини, тоже авторы побед Реала в этом сезоне. Тоже футболисты, которые могут закрыть много позиций, в том числе и в защите, наверное, тоже полезно и для Дешама. Канте, мы про него сказали. Рабьо, который вообще уже, кажется, тоже 300 лет играет, все равно остается важным игроком не только в Ювентусе, но и у Дешама. Вот, наверное, одно из немногих новых имен сборной — Уоррен Заир-Эмери, молодой 18-летний хавбек, который раскрылся как раз у Луиса Энрике, как раз вот в этом наборе звезд паре ПСЖ, выиграл свое место в составе и играет. Вот он одно из новых имен, но я не думаю, что он, конечно, будет прям в основе выходить. Так вот, как аванс такой получил, может быть, допустим, в третьем матче турнира выйдет в основе, если как бы Франция наберет 100% результат. Вот. В атаке вообще для вас имена все знакомые: Гризман, Жиру, Мбаппе, Усман Дембеле, Коло Муани, как раз который будет Жиру конкурировать за место вот этого центрального нападающего. Еще Маркус Тюрам, конечно, может. Но, наверное, все-таки основным будет Жиру, как раз вот последний свой большой турнир даже на уровне сборных провести. Вот это его будет такая лебединая песня, как у Мирослава Клоза 10 лет назад на чемпионате мира в Бразилии. Кингсли Коман. И вот Брэдли Барколя. Тоже вот новое имя. Тоже талантливый вингер. Тоже неплохо раскрылся в ПСЖ. Воспитанник Лиона. Но я тоже думаю, что это уже такой как дополнительный аванс. Он тоже большого игрового времени на турнире не получит, но очень техничный, очень юркий парень. Вот, опять же, может помочь в ситуациях, когда вот надо, что-то будет не складываться в пользу сборной Франции, но взломать какую-то тягучую оборону, может быть, ему дадут шанс. Но, опять же, тут и Коман, тут и Дембеле, естественно, приоритет будет отдаваться им. Но группа непростая, то есть сказать, что Франция наберет 9 очков, я на самом деле не берусь, потому что в целом пока неплохо выглядят Нидерланды. Очень так, ну, стабильно, скажем так. Поинтереснее все-таки стали со времен Луи Ван Гала играть при Кумане. Ну, тут самый, наверное, такой яркой командой выглядит даже больше Австрия. Ральф Рангник, мы про это тоже говорили. Будет прессинг, будет яркость. Ну, конечно, с Францией, с Нидерландами не ждите такой игры от Австрии, но все равно, в целом, наверное, в этой группе самая такая яркая команда — это Австрия. Она, по мне, с Нидерландами вот как раз побьется за роль вот этой второй команды, которая выйдет из группы. Польша здесь, конечно, абсолютно не везет в этой группе. Вот. Ну, поиграют с хорошими командами. Вот это, наверное, главная участь. Вот. Нидерланды тоже не любители постоянно играть в атаку, то есть со слабыми соперниками могут играть от себя, а с большими сборными, опять же, даже Кубан подстраивается. Вот, поэтому тут все как будто бы будут друг под другом мимикрировать, потому что Франция же ведь тоже не адепт прям сверхатакующего футбола, как мы помним. Она, опять же, любит играть на пространстве, поэтому ждите, что Франция будет пытаться отдавать мяч, выманивать соперника и за счет своих летучих футболистов наказывать очень жестоко соперников. Посмотрим, но для меня это одна из самых таких интригующих
Рок-н-ролл футбол.
Смотрим мы на календарь Франции. На самом деле первые два матча это самые и сложные. И здесь как раз Франции шапкозакидательские настроения не должны быть. И первый матч с Австрией, второй с Нидерландами. То есть времени на раскачку нет. Как раз в этих матчах нужно будет давать результат. Конечно, в футболе всякое может быть, но оступаться нельзя будет два раза. Поэтому Польша в третьем туре, конечно, очень удобно. Но, наверное, Франции было бы проще, если бы они начали как раз с Польши. Потом бы еще бы добили бы свое. Ну вот, но я не говорю о том, что, конечно, Франция может не выйти из группы. Все-таки, поймите, три команды выходят из групп. Вот, только там еще будет рейтинг среди трех команд. И вот худшая как раз одна, она как раз, по-моему, не проходит. А все остальные проходят. Вот, то есть шансы, что Франция не выйдет из группы, естественно, они почти нулевые. Вот, поэтому, но календарь такой очень бодренький, то есть с первого же матча у Франции не будет вот этого ощущения в полноги играть, я думаю. Ну, конечно, они не будут на 100%, они, естественно, включатся в плей-офф, но все-таки будут не спустя рукава уж точно играть, вот. Ну и да, конечно, отдают букмекеры больше шансов Англии, что меня все-таки удивляет, но для меня все равно один из главных фаворитов все равно Англия, еще и потому что Дешам вот умеет вот этот успех притягивать, очень такой удачный в плане вот этого притягивания каких-то успешных вещей тренер, поэтому Франция, конечно, до самых высоких стадий дойдет, да, я думаю, вполне может и до финала, но за нее болеть я не буду.
Ну, следующее в букмекерском рейтинге предпочтение — это хозяйка чемпионата Германия. Угу. Всем, конечно, знаем про благовонность в судейство в адрес домашних команд. Ну, здесь, наверное, не тот случай. Все-таки здесь не нуждается сборная Германии в какой-то сторонней помощи. И это, конечно, была бы максимально красивая история завершения великой карьеры Кросса, если бы Германия взяла домашний чемпионат Европы. У нее отличные молодые лидеры. 20-летние игроки Флориан Вирц и Джамал Мусиала. Это, как ты уже сказал, Дик Нагельсман, которого хочется проверить в действии. Пока что мы только все это видели. Такую демо-версию. Получится ли у него переобуться из клубного тренера в тренера сборной, где совсем другие софт и хард-скиллы порой нужны, чтобы достигать успеха. Ну, у Германии все такой же атакующий стиль, с желанием поставить хорошую позиционную игру. У Германии хорошие традиции победные. И в данный момент как бы выбыл вот у них центральный защитник Матс Хумельс, хотя весной он был в великолепной форме. Нету и его одноклубника Юлиана Бранта, нет полузащитника Баварии Горецки. Но Герцман объясняет, ну, что есть четкая иерархия, у каждого, да, там своя роль на поле.
Ну да, и как-то потихонечку все-таки избавляется уже, конечно, от ветеранов Нагельсман, понимая, что если Германия хочет развиваться, потихонечку возвращаться на свой уровень, надо все-таки выцеплять то небольшое количество талантов, которое появляется, какие-то вот крепкие новые имена, вот, все-таки уже на них опираться, потому что, да, Хумельс провел хорошую весну, но все-таки, наверное, это правильное решение, хотя у него и в той же Баруси непростые отношения с Терзичем, но Нагельсман все-таки, ну, как-то, ну, тренеру должен уметь резать по-живому и двигаться дальше, и будет, наверное, ну, будет пара уже достаточно сыгранная Рюдигера и Джонатан Та, который, кстати говоря, Бавария очень хочет его этим летом из Байера перевести в Мюнхен. Вот, очень такая вполне себе сбитая пара защитников. Не сказать, что прям супер надежный. Вот, допустим, вот Греция, как пару-тройку дней назад вскрывала сборную Германии. Ну, там и Нойер, конечно, ошибся, когда Греция забивала. Вот. Ну, в целом, пара сыгранная на подмене Ника Шлоттербек. Так что, в целом, нормальная пара основных центральных защитников. Вот, на подмене уже больше, да, новые имена. Вот, наверное, незнакомые широкому зрителю, вот как защитник Штутгарта, много из Штутгарта, который провел великолепный сезон, занял третье место. Вот, Антон Вальдемар, человек, который родился в Узбекистане, но с ранних лет уже переехал в Германию. Вот, и как бы продуктом немецкого футбола считается вот тоже еще один центральный защитник, который как раз с Лоттербеком, если что, подменит основную пару Тай и Рюдигер. Вот. В полузащите ты как бы описал основные лица, естественно, это Тони Кросс, на которого рассчитывают, как, тем более который вернулся в сборную и очень провел хорошую весну в Реале, и в сборной на него, естественно, рассчитывают как на главного распасовщика. Естественно, Вертц и Мусиала — это две главные новые движущие силы в сборной. Ну, естественно, Гюндоган остается тоже важнейший игрок. По флангам Сане все равно тоже остается. Гнабри уже в этот состав не попал. Вот. Еще бы я обратил внимание на очень прогрессирующего Александра Павловича, который неплохой сезон провел в Баварии как раз на позиции одного из опорников. Вот. Тоже достаточно прогрессирующий парень. Вот на него тоже обратить внимание, если ему дадут шанс. Возможно, он себя проявит. Также Паскаль Гросс из Брайтона, полузащитник. Но я думаю, он будет такой больше на подмене. Один из лидеров Брайтона. Но Брайтона сезон, да, получился не самый удачный. Но в сборную все равно попал, потому что, опять же, у Германии нету вот этой россыпи футболистов высочайшего уровня. Поэтому, как ни странно, на определенной позиции с миру по нитке как будто собирают. Ну, а зона нападения очень, я бы сказал, скудная, потому что центрального нападающего уже в Германии много лет нету. Вот Фюлькрюк себя проявил еще на чемпионате мира в Катаре. Вернер уже как бы вот как надежда немецкого футбола совсем растворился и вообще себя не показывает. И, естественно, заслуженно не попал в заявку сборной. Вот Фюлькрюк будет основным нападающим, но ему 31 год. Вот, вот, чтобы вы понимали, какие проблемы именно в зоне нападения у сборной. Конечно же, Кай Хаверц, который может ложную девятку играть, Томас Мюллер. Все равно даже в 34 фантастический интеллект и, конечно, его опыт очень нужен. Он, конечно, уже не совсем, не всегда основной, но его опыт, его умения, они, конечно, сборные на таком турнире домашнем, когда надо не упасть в грязь лицом, очень понадобится. Я думаю, у Германии задача минимум в четвертьфинал пройти. Все, что будет ниже, будет, конечно, огромным провалом. Давление очень большое. Но Нагельсман продлил контракт. То есть я не думаю, что, конечно, прям-таки его будущее может зависеть от результата на этом турнире, но все равно надо постараться пройти дальше. Вот. Еще в нападении Денис Ундав, нападающий Штутгарта тоже, который себя проявил в этом прошедшем сезоне, будет вот как раз на подмене Фюлькруга. Забил 18 мячей в Бундеслиге, он как раз в аренде из Брайтона. Так что, если у Фюлькруга не пойдет, возможно, Ундав будет выходить и забивать, как это было у Дзюбы вместо Смолова на чемпионате мира 2018 года.
Да. Ну, вот.
Еще я хотел пару слов сказать про, собственно, календарь матчей Германии, чтобы мы понимали. В группе она будет играть с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. с одной стороны, группа такая, с одной стороны, как будто бы комфортная, но мы вспоминаем по чемпионату Европы прошлому Шотландию и Венгрию. Мы вспоминаем, как Шотландия прошла отбор в группе с Испанией. Вместе с Испанией до последнего в лидерах шла. Большую часть группы была на первом месте. Так что у Германии на самом-то деле не самая простая группа. Швейцария, ну, традиционно очень крепкая. При Якине такая очень заматывающая в свои сети. В общем, со Швейцарией будет точно непросто. Венгрия вообще на прошлом чемпионате Европы всех влюбила в группе с Германией, Португалией и Францией. Ей там не хватило буквально нескольких минут, чтобы выйти из группы. Как раз, по-моему, Германия на последних секундах тогда забила, и поэтому Венгрия все-таки заняла четвертое место, и Германия сумела выскочить в плей-офф, проиграв в первом же раунде в 1/8 Англии. Поэтому ну, не все непросто, потому что у Венгрии тот же тренер итальянский остался, то есть очень стабильно. Вот. В Лиге наций, между прочим, обыграл Англию 4-0, набрал 4 очка с Германией, так что с лидерами Венгрии умеет играть и будет совсем непросто. Вот, про Шотландию я, опять же, сказал. Шотландия, тем более, стала более привлекательной играть. Стив Кларк как тренирует, тренер, который в том числе и с Карло Анчелотти поработал в первый период в мадридском Реале. Вот, команда стала более атакующей, интересной. Вот. И, тем более, всегда есть Скотт Мактоминой, который умеет забивать. Тот самый, кажется, как будто бы немного деревянный, но очень эффективный полузащитник. Поэтому группа непростая, но тоже в своем роде очень интересная. Как бы. Всегда смотришь на вывеску, и как будто бы ее здесь нет. Но матчи будут очень крепкие.
Ну, если посмотреть дальше котировки букмекеров, здесь тоже определенный сюрприз. Мы с тобой так невольно усмехнулись, когда увидели сборную Германии, идущую в среду вот с этой большой тройкой. Пардон, сборную Испании, да, конечно, сборная Испании. Ну и, собственно, почему у нас все это дело вызвало ироническую улыбку, ну, давайте разбирать. Испанцы давно ничего не выигрывали, поколение сменилось, команда перестроилась. Но все так же играет во владение, да еще и тренер, простите, ноунейм. Это, ну, наверное, все-таки не уровень такой команды. Но если у испанцев удачно сложится сетка, то, в принципе, они способны там и до финала добраться, а там уже у них есть определенный победный опыт. Но все-таки давай вот подробнее поговорим. Настало ли время возвращать трофей в Испанию? И вот могут ли вот эти вот юные вундеркинды, подросток, лидер буквально, если прямым языком называть, какая-то вот победная поступь, победный дух традиций сборной Испании, могут ли они ей сейчас помочь, и действительно ли она так сильна, что ее стоит высоко котировать, аж вот на уровне большой пятерки?
Ну, такой сложный, непростой, как будто бы у Испании переходный период, и состав такой очень не кишит большими суперзвездами, тоже смена определенных поколений происходит. Нет, есть новые, конечно, таланты, но пока непонятно, вырастут ли они в больших звезд или нет. Ты правильно сказал про тренера. Тренер, который всю жизнь работал на уровне молодежных команд. Он как раз в этом и преимущество, что он может вот этих вот молодых как будто бы раскрывать. Но опыта игры на больших турнирах у него на таком уровне нет. Хотя он победитель двукратных чемпионатов Европы до 19 лет в 2015 году. Как раз выиграл. Между прочим, он выиграл-то как раз, по-моему, в финале у сборной России, если мне не изменяет память. Да, как раз в финале обыграли нашу команду 2-0. И в 2019 году выиграли чемпионат Европы до 2021 года. То есть на уровне молодежного футбола, да, очень успешный наставник, но на уровне большой сборной, тем более начали они отбор очень тогда неудачно, когда их и Шотландия обыграла, все было непросто. Но результаты стабилизировали, но такая очень как-то вот какие-то... Какая-то она вот сейчас сборная невнятно как будто выглядящая. Все так непросто, я бы сказал, в отношении сборной Испании. И группа-то очень одна из таких очень сложных. Тут и Хорватия, и Италия. Вот, Испания еще... И Албания, которая очень себя проявила на отборе в Евро. Понятно, что Албания будет аутсайдером в этой группе, но себя очень здорово проявила. В отборе, и поэтому все равно будет биться. А Хорватия, Италия... Ну, Хорватия, мне вообще кажется, самый опытный в этой группе. Командой все равно костяк остается тот же самый у хорватов, который был в финале, который был на чемпионате мира в 2018 году, который выиграли бронзу в Катаре. И тем более умение хорватов на большой турнир настроиться. Вот даже три года назад, хоть и в 1/8, по-моему, проиграли Испании 3-5, но все равно очень мощный тогда матч с Испанией выдали, да, проиграли, но все равно очень неплохо выглядели. Поэтому здесь Хорватия даже выглядит самой опытной. Вот про Италию, у Италии еще больше как будто бы смена поколений, поэтому здесь они с Испанией котируются одинаково. Но вот у Испании как раз первый матч с Хорватией, второй матч с Италией. В общем, все старт такой сложный. Вот. И давайте, да, посмотрим на состав. Ну, в воротах, скорее всего, будет все равно Унай Симон, который играл в последние годы, и у Энрике. Хотя Дэвид Рая себя очень хорошо проявляет, и Арсенал, естественно, выкупит. Он будет их основным вратарем. Вот, по защите уже наших привычных имен нету, но тут Начо Фернандес, который выиграл сейчас с Реалом в этом сезоне все, и непонятно, останется он в Реал или уедет в Саудовскую Аравию пока, или в Америку, точно непонятно. Рубен Ленорман, который себя проявил очень в Сосьедаде, который, скорее всего, перейдет в Атлетико, вот, возможно, он будет одним из основных центральных защитников. Да, есть Эмерик Ляпорт, который уже играет сезон в Саудовской Аравии, ему там не очень нравится. Вот, но тоже левоногий защитник. Хесус Навас попал как правый защитник, но это, мне кажется, такая заслуга просто за выслугу лет. Я не думаю, что он будет основным выходить в составе, потому что Карвахаль, естественно, в составе. Слева там и Марко Курелли, и, естественно, Гримальдо, который, конечно, будет основным левым защитником. Но Гримальдо, конечно, хорошо, когда он выдвигается вперед. То есть он в атаке себя особенно любит проявлять. В полузащите вообще в этом составе надо отметить много игроков Сосьедада, Реал Сосьедада. То есть команда очень хорошо стала поставлять кадры в Испании. Это, за это можно выразить команде респект и сказать о том, что, наверное, Арсен Захарян все-таки в правильную среду попал, и есть большие надежды и шансы, что он во второй сезон себя еще лучше проявит. Микель Мерино как раз один из конкурентов Арсена, важнейший игрок Сосьедада. Фабиан Руис из ПСЖ, естественно, Родри из Манчестер Сити, один из лучших опорников вообще в мировом футболе сейчас. Вот, Мартин Субименди, одна из звездочек молодых Барселоны, Педри, который сейчас чуть-чуть сдал. Вот, к сожалению, без Гави, который получил разрыв связок еще в конце прошлого года. И Фермин Лопес, который как раз при Хави раскрылся. Тоже вот будет играть. Не знаю, будет ли он в основе. но уже вот заявлен на чемпионат Европы. В атаке большой выбор вингеров. Я думаю, что основной, конечно, будет Марата. Как это ни странно, он капитан этой сборной. А по флангам тут у вас и Ферран Торрес, естественно, Дани Ольмо. Мне он безумно нравится. Очень все жду, когда вот его еще больше прорвет в Лейпциге. Он все-таки сможет еще на клуб уровнем выше перейти. Все-таки ему уже 26. Надо прям стараться на подмене Хаселу, который как раз очень важные мячи забил за Реал и вот Баварии, когда важнейшие мячи в конце матча забил. В полуфинале он на подмене. Ламин Ямаль. Естественно, все взоры будут на него, на этого 16-летнего вингера, который уже главной надеждой Барселоны считается. Микель Ойарсабаль, очень опытный фланговый игрок Сосьедада, 27-летний капитан как раз Сосьедада. Вот, я думаю, тоже будет свое время иметь. Ну и Ника Вильямс тоже один из главных сейчас тоже очень важных талантов, за ним тоже следят. Из Атлетика Бильбао, вот, тоже за ним европейские клубы следят. Я думаю, что он тоже будет, конечно, одним из основных. В общем, вингеры очень, вот, самые привлекательные, по мне, в Испании именно вингеры. Но какая все-таки в плане стилистики даже Испания будет? С одной стороны, как бы, вот этот опыт Энрике, гвардиоловского футбола, испанского, что надо в контроль мяча играть, он есть. А с другой стороны, все равно вот важные моменты нынешней Испании не чурается играть от соперника поаккуратнее. Вот, и тем более Делла Фуэнте уж точно, ну, тренер без каких-то прям таких стилистических направленности, он больше именно тренер, который развивал молодых, вот, ему дали шанс, пока он им пользуется, вот, и опять же, он не догмат по схемам, он может и в 4-3-3 испанский типично играть, может 4-2-3-1, может 4-4-2, то есть у Испании сейчас, как вот многие отмечают, как раз проблема с этой идентичностью. Но, с другой стороны, идентичность идентичностью, но если, опять же, смогут добиться какого-то результата, выйти в топ-4, опять же, там до полуфинала дойти, я думаю, никто и не будет особо вспоминать. Но, конечно, определенный кризис в испанском футболе есть, и своих и тренерских кадров не так много. Есть только тренера Жироны Мичела вспоминать, и то его уже в будущем хочет себе Манчестер Сити забрать. А так и тренеров-то особых в Испании сейчас нету, что уж говорить про футболистов. Вот, и большинство из них поставляет как раз Сосьедад. Вот оно. Вот так вот и выглядит.
Еще одна, да, команда большого калибра, которая затесалась в букмекерские котировки в разряды фавориты, это сборная Португалии, которая тебе всегда интересна, за которой тебе всегда интересно наблюдать, как ты выше уже упомянул. Ну, у сборной Португалии своя интрига, своя звезда, своя история. Как ты считаешь, все-таки последний большой турнир Роналду и 41-летнего Пепе, это может быть красивой какой-то сказкой, красивой такой историей, или же надо уметь вовремя уходить на пике? Но в то же время в команде есть и ярчайшая молодежь, и вот этот вот сплав звездной старости и еще ничего не добившейся амбициозной молодежи, он, конечно, может выглядеть очень интересно и отличный вариант для тех, кто не хочет там из каких-то топов записных болеть, какой-нибудь себе ищет такую команду рангом пониже, но в то же время, чтобы не было Лихтенштейна, а что-то более-менее, за что можно болеть и наслаждаться победами. Но это больше не та прагматичная сборная, которая в 16 году выиграла Евро с закрытым футболом. Новое поколение максимально заточено на атаку. и Роберто Мартинес, который возглавил португальцев, ничего не выиграв с тем золотым бельгийским поколением, он пока что хорошо себя зарекомендовал. Один раз его команда проиграла под его руководством в конце марта в турнике со Словенией. До этого 11 побед с общим счетом 41-4, что, в общем-то, впечатляет. В официальных матчах Португалия с чемпионат мира 2022 года не проигрывает. Это шестой. Это шестой, как выпелось в одной популярной песне, евро для Криштиану Роналду. При этом он играл на всех них, то есть никакой не пропускал. И это просто поражает. То есть на домашнем евро Роналду выступал еще 20 лет назад. В 2016-м выиграл титул. И вот в 2024-м он рискует завоевать второй. Как ты считаешь, есть ли какая-то перспектива вот у этой линии, скажем так, красивого завершения карьеры? И мы же все знаем, что как бы вроде бы все уже в этом легендарном противостоянии Роналду Месси вроде бы сказано, но, может быть, это была еще запятая?
Ну, теперь будут сравнивать, как будет играть Роналду на Евро и как на Копа Америка будет Месси играть, видимо, вот. Видимо, все равно хочется цепляться еще за остатки их карьеры. Что касается Португалии, ну, у них такой сейчас состав, такое поколение хорошее. Вот по именам вообще все супер. Вот если получится на большом турнире именно как команды выступить, мне бы очень хотелось, чтобы уже наконец получилось какое-нибудь достижение. Вот какой-то получился союз хороший у сборной с Мартинесом. Вообще неочевидный вариант был, когда его назначали главным тренером. Естественно, все помнят, что когда сборная проиграла Марокко на чемпионате мира и ушел после него Сантуш, хотели Жозе Мауриньо. Как раз он недавно об этом вспоминал, что он жалеет, что тогда не согласился на предложение сборной. Вот. Ну, наверное, в будущем все-таки Мауриньо еще поработает со сборной. Вот. Но с Мартинесом получилось удачное попадание. И все, естественно, после чемпионата мира, естественно, все обсуждали одну тему, что все, Роналду надо выкидывать из сборной, что вот его самолюбие играет против сборной. И когда вот он не вышел как раз со Швейцарии, тогда Гонсало Рамос сделал хитрик. И вот все думали, сейчас Гонсало Рамос станет новой звездой сборной. Но Мартинес пришел, поговорил с Роналдо. Роналдо все равно остался лидером. Роналдо забивает. Роналдо основной. Естественно, на этом турнире он будет основным. А так по именам смотришь вот на каждый, особенно в атаке тут и, ну, естественно, Жао Феликс, естественно, Рафаэль Лиао, Диого Жота, вот, Франциско Консейсау, сын уже бывшего главного тренера Порту, который вот только-только покинул команду, Серджио Консейсау, Гонсало Рамос, который как раз тогда вот заявил о себе в матче со Швейцарией. И в ПСЖ сейчас очень неплохо конкурирует с Коломуани. Сейчас тем более Мбаппе ушел. То есть, наверное, в предстоящем новом сезоне у него будет больше игрового времени в ПСЖ. Вот, так что группа атаки замечательная. В полузащите, естественно, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва. Основные драйверы игры в средней линии. Витиня, вингер, ну, Хавбек как раз, ПСЖ очень такой работоспособный, как раз который вот в составе у Энрике достаточно стабильно выходит в основе. Жао Полиния, очень важный опорник, который сейчас все-таки, видимо, второй сезон подряд, но перейдет в Баварию. В прошлом году он в последние часы трансферного окна уже должен был перейти в Баварию, но не успели оформить документы, и он вернулся, уже сфотографировавшись в форме Баварии. Но вот он все-таки, похоже, переходит в Баварию. вот, будет прикрывать как раз тылы Португалии, потому что как раз из-за того, что команда стала очень атакующей, веселой, немножко потерялся этот баланс, и команда может где-то получить необязательный гол. В защите, да, 41-летний Пепе, Рубен Диеш, конечно, главный португальский сейчас защитник в мире, один из лучших. А на флангах тут тебе и Диого Дало, и Жоан Канцело, естественно, Нелсон Семедо, то есть мы эти имена в целом помним. Нуно Мендеш, левый защитник, талантливейший. Вот немножко как будто бы его развитие остановилось, но я думаю, что будет прогрессировать. Данилу Перейра, который раскрылся именно на позиции защитника, вообще он был опорником, но и в ПСЖ, и в сборной раскрылся на позиции защитника и как раз будет составлять, дополнять вот эту пару Рубена Диеша и Пепе, если это, опять же, понадобится. Поэтому вот еще есть Антонио Силва из Бенфики, молодой центральный защитник, тоже талант очень новый, который у Роджера Шмидта раскрылся. Вот, возможно, Антонио Силва как раз все-таки будет в паре с Дейшем, а Пепе и Данил Перейра будут на подмене. Ну, посмотрим. Я думаю, Пепе один матч точно на турнире сыграет, и это будет один из рекордсменов вообще турнира. Вот, опять же, по именам отличная сборная. Если вот смогут собраться в единый кулак, то, конечно, будет опасно, но группа очень комфортная для Португалии. Тут тебе и Грузия, и Чехия, и Турция. Конечно, Португалия будет с первого места выходить, а вот за второе место здесь будет борьба. И у Турции, и у Чехии, и у Грузии я вижу равные шансы. То есть тоже интересно. Как будто бы кто-то говорит, что групповой этап и группы не такие интересные, но в каждой группе можно свою интригу найти, и за этим очень любопытно наблюдать. А там дальше как по сетке опять же пойдет, но в целом это Португалия готова большие матчи сыграть, я думаю. Потому что вот Сантушу не хватало, вот эта его осторожность, она, конечно, в определенный момент и в 18-м году наказывала Португалию, когда они Уругваю проиграли. И на чемпионате, собственно говоря, Европы и Катаре, когда проигрывали Марокко, но так и не смогли больше давления создать и усилить вот эту атакующую игру, чтобы все-таки надавить на Марокко. Вот сейчас все изменилось. Теперь надо за оборону приглядывать.
Еще одна команда, которая где-то вот в около топ-зоне такой находится. Это, конечно, сборная Италии. Ее невозможно не отметить на этом турнире.
Ну, все-таки чемпион Европы действующий, поэтому все равно хочется как-то ее подсветить. Конечно, многое даже спустя 3 года изменилось. Ну, все равно пару слов, наверное, скажем про нее.
Ну и, пожалуй, наверное, один из первых топовых матчей на этом турнире, который нам предстоит. Испания и Италия 20 июня играют в 22:00 по московскому времени. Что ждешь ты от дружины Лучано Спалетти? Удивит ли она нас на этом турнире? Или ее лучшие времена уже где-то остались немножечко позади?
Ну, давайте так, чемпионат Европы предыдущий, который Италия выиграла, он тоже же по составу Италия тогда не была фаворитом, она выиграла на вот этом, вот этой сплоченности, то, что игроки там в каждой линии творили просто вот, играли на максимум, был великолепный Донна-Румы, который сейчас делает такие ошибки в ПСЖ, что ПСЖ вот задумывался и покупает Сафонова, там Ди Лоренцо был хороший, мощный тогда 3 года назад. Точнее, нет, не Ди Лоренцо. В общем, Кьеза был замечательный, был В общем, были отдельные футболисты. Вот Жоржиньо был, который был в великолепной форме. Тогда в тройку номинации «Золотого мяча» попал. Сейчас многое изменилось. Вот поколение у Италии уже много лет не самое какое-то фантастическое, великолепное. Вот по небольшим крупицам собирают новые имена, которые могут стать большими футболистами. Вот. Но, с другой стороны, можно из таких вот не суперзвездных футболистов сделать крепкую команду, и в этом, наверное, и будет какая-то определенная сила именно у Лучано Спаллетти и сборной. Группа, опять же, сложная. Как я сказал, по мне, здесь ментальный лидер даже Хорватия, несмотря ни на что. Вот, поэтому Италии здесь надо, прежде всего, смотреть, наверное, на Испанию в своей конкуренции. Вот, мне кажется, по отдельности Хорватия себя хорошо чувствует. И обязательно любую Италию, любую Испанию очки, по мне, отберет. Поэтому надо именно смотреть на прямого конкурента. И он здесь для меня именно Испания либо Италия. Поэтому вот так очень важно, что вернулся Никола Фаджоли, который почти весь сезон из-за своей ставочного скандала пропустил дисквалификацию. Вот сейчас вернулся, тоже добавит креативу, конечно, в полузащиту. Вот многие сейчас какие-то флешбеки сборной Италии 2006 года, там раньше, позже, включают, вот сравнивают группы атаки. Сейчас, конечно, смотришь на заявочный список игроков атаки и понимаешь, что времена не те, когда у вас там Дель Пьеро, Тотти, Джилардино, Лука Тони, Инзаги были, а сейчас у вас Джанлука Скамака и Джакомо Распадори. Две основные ударные силы. Но Скамака молодец, он в Аталанте хороший сезон выдал, выиграл Лигу Европы, забивал Ливерпулю. В Италии в зону Лиги Чемпионов попали, то есть у Скамаки очень хороший сезон. Вот, Распадори в Наполе скорее, конечно, игрок на подмену. Игрок на подмену Осимхену. Вот, и забил-то он всего 5 мячей в серии А. Вот, поэтому он, конечно, будет на подмене у Скамаки. Вот, Кьеза, к сожалению, его, конечно, очень травмы. Его потенциал стать большой звездой ломают. И вот как-то, ну, не смог он даже вот в этом нестабильном Ювентусе стать последних лет лидером, а Тиаго Мотти он как будто бы вообще не нужен, там разные ходят слухи. Вот. Но для него шанс именно себя на уровне Евро показать, может быть, куда-то в Европу уже переехать, немножко перезагрузиться. Возможно, он уже вот от этой обстановки, вот этих проблем Ювентуса ему избавиться, может быть, тогда, может быть, он раскроется. Вот. Для меня удивление, что в состав попал Стефан Эль-Шарави. Это такой флешбэк из начала десятых годов. Да, очень такая рабочая лошадка, такая очень нужная футболист-функция. Он пересекался с Палетти в Роме. Вот. Ну, такой будет игрок на подмене. Конечно, самая сила сборной Италии в ее полузащите. Тут, естественно, Кристанте и Барелла выделяются как самые важные игроки. Не попал, к моему удивлению, в итоговый список не попал Локателли. Но он был важной частью сборной Италии 3 года назад, но вот сейчас не попал. Вот, поэтому без него будут справляться тут. Как бы, опять же, Фаджоли, вот, может быть, возьмет вот эту новую роль такого молодого лидера. В защите все очень сложно, потому что Спаллетти на защитника Аталанты Скальвини, а он в последнем матче серии А, когда уже все закончили, а Аталанта после финала Еврокубка на неделю позже заканчивая сезон, получил травм крестообразной связки не поедет на Евро. Вот. Ну, здесь я бы, наверное, обратил внимание на Калафьори, про которого мы говорили, когда обсуждали прорыв в этом сезоне Болоньи. И Калафьори, наверное, перейдет как раз уже в Ювентус. Вот. Поедет Федерико Гатти. Я думаю, он будет одним из основных. Конечно, Алессандро Бастони будет одним из основных. Это 100%. Вот, на флангах. Посмотрим, кто там может быть. Вот Андрей Камьяза тоже очень неплохо в Ювентусе раскрылся из таких новых имен. Вот. Поэтому Италия, она такая вот крепкая, может быть, как команда. В ней нету суперзвезд. Только вот Донарума, наверное, суперзвезда. Но и то Донарума, мы с вами говорим о том, что он сильно сдал. Но, опять же, вот может на большом турнире включиться, как-то переключиться и, возможно, проявит себя. Но мы не забываем, что в отборе-то не все так просто было. Понятно, что в отборе в группе с Англией Англия давно себе все обеспечила, а Италия до последнего боролась с Украиной, и Италия могла попасть в таковые матчи, а не Украина. Поэтому, конечно, у Италии все непросто и сложно. Но те, кто любит Лучано Спалетти, могут вот за Италию поболеть, вот вспоминая времена Спалетти и того Зенита в целом. При этом, конечно, будет очень надежный миноборон, потому что сборная Италии будет играть в три центральных защитника. Здесь многое, как бы, опять же, завязано на Бастони и тройки, как в Интере. То есть многое взято из того даже стиля. Но при этом Италия все равно пытается оставлять наработки при Манчини. Все-таки стараться играть комбинационно и атакующе. Вот, то есть пытается продолжать вот это направление Спалетти. Поэтому ждать, что Италия будет опять вернется к своим оборонительным лекалам, не ждите этого. То есть это тоже приятно, что Италия будет все-таки стараться играть в атаку.
Мауриньо уже успел отметиться. Собственно, по вопросу, которым его не спрашивали, заявил, что не очень-то талантливое поколение у Италии.
Ну да, вот ты прям суммировал все то, что я говорил. Вот. Это именно так.
Ну, есть еще одна сборная, которая, наверное, обиднее всего уже сейчас, за два дня до старта чемпионата. Сборная тех, кто пропустит Евро по разным причинам. Кого-то цепил тренер, у кого-то, как у Холланда, не пробился.
Нет шансов попасть,
да? Кто-то получил, мне кажется, мега обиднейшую травму, празднуя гол в ничего не значащем товарищеском матче, как нападающий сборной Польши. Тут, собственно, целая команда тоже набирается. Не знаю, может быть, когда-нибудь придет идея дать такой wildcard для сборной сборных. И наверняка будут... Давай пробежимся по позициям, кто бы там мог сыграть. Ну, на воротах, понятно, Тибо Куртуа, наш хорошо знакомый друг. Ну, а вот в защите кто бы тут мог отличиться?
Ну, Мац Хумельс, естественно, Харри Магуайр. То есть, несмотря на то, что Харри Магуайр часто привозят прям на уровне игрока, я не знаю, низших дивизионов, все равно в Англии он обладает большим именем, и как бы большие яйца нужны были Саутгейту, чтобы его отцепить, но отцепил. Дэвид Алаба из-за травмы пропускает, конечно, важнейший игрок Австрии и в Реале важную роль исполнял с прошлого сезона, не вот прошедшего, а прошлого, когда он пришел, но получил травму и пропускает весь сезон. Жалко. То есть уже даже вратарь и вот эта тройка центральных защитников очень неплохая. Про полузащиту я тоже уже говорил, про Гави. Мог бы быть важнейшим полузащитником сборной, но нет. Джек Грилиш, которого отцепили. Эдегор. Мартин Эдегор. Да, ты вспомнил про Эрлинга Холланда, я бы еще добавил Мартина Эдегора и, конечно, Фрэнки де Йонга. Вот тут вот буквально вчера, позавчера, к сожалению, большому к сожалению, по-моему, вчера пропустил. То есть стало понятно, что де Йонг окончательно не поедет на чемпионат Европы. Вот. Сообщили, что из-за повреждений голеностопа вот, он усердно старался тренироваться, но восстановление шло медленно, и все-таки не получится у него вернуться. Даже хотели ему там Куман дать возможность 1-2 матча в групповом этапе пропустить, но, к сожалению, не получится. И также Тенкоп Мейнерс, тоже важнейший игрок в Милане, так, то есть в Аталанте один из лидеров, и получил травму на разминке перед товарищеским матчем с Исландией, и он не сможет сыграть. То есть вот два важнейших полузащитника Нидерландов, это сразу падение потенциала, конечно, это очень-очень обидно. Вот. Ну, УЕФА даже за то, что такая вот ситуация с де Йонгом получилась, выплатит 50 тысяч евро Барселоне, потому что он все-таки поехал на сборы перед чемпионатом Европы, но не смог восстановиться и, как бы, может быть, даже себе чуть-чуть ухудшил здоровье, поэтому Барселона получит 50 тысяч евро за участие в 4 днях на сборах со сборной Нидерландов. Вот так вот учитесь зарабатывать у клубов. Ну и, конечно, грустная история у сборной Польши, которая, по сути, потеряла 3 нападающих основных, причем 2 окончательно, но и Левандовски пропустит, скорее всего, первый матч 16 июня с Нидерландами как раз. На 12-й минуте Карл Свидерский очень обидно получил травму, праздный забитый мяч. Вот, приземлился неудачно после прыжка и теперь на 4 недели выбыл. Несколько дней назад Аркадий Шмилик выбыл после тоже товарищеского матча и тоже пропустит весь турнир. А на 32-й минуте заменили Левандовского, и вот он, возможно, первый тур пропустит. В общем, тоже Польша и так, группа смерти для нее, и так шансов очень мало выйти из группы, а тут еще важнейшие игроки травмировались, и, в общем, печально. Еще у сборной Бельгии большая вероятность, что пропустит Тома Минье, пока непонятно, может быть, он все-таки какую-то часть чемпионата успеет восстановиться, но он не полетел с командой в Германию. Вот он получил мышечное повреждение. Поэтому пока тоже непонятно. Ну, такой уже многоопытный, пригодился бы сборной Бельгии. Но вот так вот, видите, как вылетают тут прям в товарищеских матчах, предыгровых тренировках. Это все к нашему разговору, то, что я сказал в начале нашего подкаста, о том, что, конечно, увеличение количества игр, футболисты по 60-70 игр проводят, еще будет клубный чемпионат мира в следующем году, как целый турнир большой, и, в общем, матчей просто какое-то безумное количество будет, я даже в цифрах не хочу считать, сколько это может быть, и вот как бы не выдерживают все равно уже после таких вот, после такого сложного футбольного сезона и прямо вот перед большим турниром, сборным, это вот мечта каждого футболиста, а он его пропускает, это безумно обидно, и с этим, опять же, повторимся, что с этим надо что-то делать. FIFA и UEFA погони за прибылью только увеличивают количество турниров и матчей, но футболисты не роботы, и много говорилось о том, что профсоюз футболистов может какую-то забастовку, дискуссию устроить, потому что куда это все движется, вообще непонятно. Вот. Футболисты все-таки не андроиды, и еще футболистов, конечно, спасает решение, которое придумали в пандемию, 5 замен. Представьте, если бы вернулись к практике 3 замен, ну, то есть нагрузка просто какая-то колоссальнейшая. Очень обидно, что много хороших имен, не только из-за тренерских решений. Тренерским решением, это тренерские решения к ним, это их ответственность, и ко многим не может быть вопросов, а вот травмы — это безумно обидно. И вот сборная Нидерландов прямо перед турниром теряет 2 важнейших полузащитников, самых основных. Вот сейчас Кумуну надо будет быстро что-то придумывать, это очень, очень обидно.
Ну, всем пожелаем здоровья, скорейшего возвращения в строй тем, кто остался оголен на флангах, найти какую-то адекватную замену. Ну и вопрос, который волновал не в меньшую степень всех футбольных телезрителей, кто воочию не имеет возможности съездить на этот праздник футбола, где все это действо смотреть. До последнего времени не было практически никакой информации, то есть там где-то уже месяц оставался, непонятно было вообще, покажут в России легально, не покажут. Ну и вот в конце мая разродились большим совместным пресс-релизом федеральный канал «Матч» и стриминг «ОККО», который хорошо набрал обороты, несмотря на потерю Англии за последний сезон. Подбирал так точно чемпионаты, кубки, собирал комментаторскую дружину. И вот так, в таком симбиозе впервые, как бы без монопольного освещения матчем или другим федеральным каналами. Часть матчей покажут эксклюзивно только по платной подписке на ОККО. Но на самом деле там довольно небольшая часть, там несколько матчей группового этапа, точнее, несколько матчей плей-офф, там побольше матчей группового этапа. На каких-то уже там серьезных стадиях плей-офф пока что речи не идет.
Ну, по-моему, один четвертьфинал или полуфинал достался ОККО. Это все-таки тоже определенные достижения для платного сервиса, но ОККО вроде как очень лояльно делает возможность там подписки буквально за копейки и, в общем, ну, сделает так, чтобы все-таки даже нейтральный зритель смог подключиться на время чемпионата Европы к ОККО и смотреть у них те недостающие матчи, которые будут, но все равно, конечно, основной пакет все равно у Матч ТВ, ну, потому что такой крупный турнир, были бы, скажем так, потрясение в обществе, если бы такой континентальный турнир показывал бы чисто ОККО, хотя в основном покупатель прав, как мы понимаем, выступил именно ОККО, и теперь это какая-то новая форма сотрудничества, которая теперь будет между ОККО и
Манчестер Сити.
Вот она, оговорочка, это по Фрейду.
Да, Пеп Гвардиола сменит Рашида Рахима.
Скрываю, что по какой-то такой схеме теперь будет показываться Лига Чемпионов. Да, были пару месяцев назад инсайды и слухи, что ОККО купят Лигу Чемпионов, но я так подозреваю, что это будет не совсем эксклюзив, то есть все равно какие-то важные матчи будут отдаваться на прайм-тайм в Матч ТВ. Да, это будет полный объем. Это там, может быть, перекличка матчей, все это будет у ОККО, но какой-нибудь важный матч он будет показываться на Матч ТВ там один в день.
Ну, какие-то важные ребята, видимо, нашли аргумент против прав у ОККО. Ну, честно говоря, вот с точки зрения бизнеса не очень понимаю, где тут ситуация вин-вин. То есть у матча есть своя система платных каналов, которая, получается, сейчас как бы задвигается ОККО. В принципе, всегда их модель дистрибьюции была в том, чтобы отстроиться от какого-то федерального вещателя.
Ну, я так подозреваю, что Матч ТВ из-за определенных санкционных вещей и прочего им сложно покупать теперь права на такие события. Я не к тому, что они обратились в ОККО. ОККО как бы по своим каналам, да, эти права покупает, но есть как бы государственный запрос показывать такой большой турнир, хотя на нем нет сборной России. Вот как-то вот к такому соглашению пришли, плюс там же еще вот эти судебные разбирательства с основным держателем прав на эти большие турниры, который был, это компания «Телеспорт» и Петр Макаренко, на которого заведено уголовное дело, и, в общем, из него теперь пытаются вытрясать все эти права, которые он там покупал на много лет вперед. В общем, у Матч ТВ есть споры с ним и Ока, и вот как будто бы они в борьбе с этим общим врагом объединились. В общем, такая странная схема, но Матч ТВ говорит, что это теперь новый виток сотрудничества. Опять же, я с тобой полностью соглашусь, очень какая-то странная история. И в чем как бы плюсы для Ока, который столько лет пытался какую-то базу лояльных подписчиков собрать, и мы видели периодические сливы, что этих подписчиков-то не так много. То есть это явно не окупало права, которые Ока покупал там сначала на АПЛ, потом на Испанию. Но как-то вот Ока все равно это все показывал и все равно вот сейчас набирает эти турниры. Но вот Ока, допустим, покажет эксклюзивно Копа Америку. У кого проблемы со сном, можете подключиться на Ока. В
Я надеюсь, что проблемы со сном не возникли у вас при прослушивании нашего контента. Дали мы вам исчерпывающее превью к предстоящему чемпионату Европы. Давайте, ребят, настраивайтесь на футбольный праздник. Запасайтесь напитками, чипсами, зовите друзей, выбирайтесь в бары. Можете, в конце концов, таблицу распечатать, как в старые добрые времена, на большом ватмане повесить ее на стену.
Да, или на какой-нибудь большой тетрадке, или на бумаги А3 расчертить от линеечки, все это красивенько сделать, как бы творчеству придать этому.
В общем, не так много у нас сейчас каких-то радостей в эти непростые времена, поэтому приобщиться к празднику мирового футбола, пусть и без нашего прямого участия, но тем не менее это круто, это здорово, давайте этот месяц проживем вместе, рок-н-ролл футбол будет радовать вас регулярными выходами по наступлению каких-то важных событий, подписывайтесь на нас на всех стримингах, где вам удобнее это делать, Яндекс.Музыка, VK подкасты, Apple, конечно же, Spotify, у кого есть и все прочее. Ну и пишите в комментариях в наших пабликах ВКонтакте, за кого будете болеть вы, кто ваши фавориты, сравним наши предпочтения и ваши. Ну, затем все, вводили вас в мир этого высокого футбола, сегодня по традиции Владимир Ардаев, такой же мотивированный, как Криштиану Роналду на свой 6-й турнир.
И такой же крепкий, уверенный в себе, как Лучано Спалетти, Олег Крюков.
До новых встреч, ребятушки. Пока-пока.
Пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.